Начинает свою работу радиоканал «Ветер в окно». За пультом студии звукорежиссер Алексей Худяков, у микрофона журналист Тамара Захарова. Добрый вечер. Кратко о том, что вы услышите в течение ближайших 4 часов. В 21.10 начнется программа «Тот единственный сад». В 22.10 – включение из Москвы. В 23.10 – программа «Городской наблюдатель». В 23.25 откроют двери музыкальная гостиная. Ну а в течение этого часа мы с вами вместе с петербурженками Ниной Александровной Карловой и Еленой Юрьевной Леоновой отправимся на прародину первых жителей села Рыбацкое. Кстати, когда Нина Александровна и Елена Юрьевна начали искать свои корни, выяснилось, что они родственницы.
Наши прадеды были родными братьями, как выяснилось. Но у нас еще были там и бабушки, и дедушки, которые тоже оказались коренными рыбацкими и славянскими. Вот у меня уже можно считать, что мои корни славянки, потому что моя мама родилась в Славянке, бабушка вышла туда замуж. А вообще вот фамилия Бессоновых, по которой мы начали поиск, она переплелась с другими рыбацкими фамилиями. У нас там есть и Рыбушкины, и Фроловы, и Мясниковы, и Зотовы. А наша там какая, второго поколения или третьего, прапрапрапрабабка Пичугина, она тоже из первых поселенцев. Ну, собственно говоря, все они из первых поселенцев. Сейчас уже вот лично у меня этот интерес перерос в краеведческий, потому что хочется узнать, что было, в какой они обстановке жили. Они же не просто сами по себе. Ну, что мы узнаем? Звали там Матфея. Мы от Матфея. Так получается, как прям библейское. Потому что пишут в книгах по старославянски.
Именно в метрических книгах это указывается как Матфей. А в документах чаще всего Матвей. Да. То есть по-русски, ну, как
мне, мы выражаемся. Мне нравится, когда от Матфея, прям как Евангелие. И, конечно, хочется знать, кто же они были.
Ну и, в общем, поэтому даже вы решили отправиться в поездку.
Но прежде всего вот я хочу рассказать, что предстояло вот нашей поездке. Бессоновы, как выяснилось, они являются коренными жителями села Рыбацкого. Для строительства Санкт-Петербурга, как известно, была необходима рабочая сила. И сюда сгоняли из разных губерний крестьян. Но были нужны крестьяне для обихода царского двора. И вот в 1715 году Алексею Салтыкову поступает указ Петра I выбрать из дворцовых властей московских губерний крестьян поразвитей, добрых в хозяйстве, нескудных, семьянистых, и прислать в немедленном времени с женами и детьми. И таким образом в 1716 году между рекой Мурзинкой и устьем реки Славянки и возникает слобода Рыбацкая, куда были переведены крестьяне, жившие на берегах Оки. Жители слободы должны были обеспечивать рыбой царский двор.
То есть специально создавалась фактически структура, почему и Рыбацкая, чтобы ловили рыбу.
Да, вот именно для этого. И что вот интересно, рыбацкие занимались ловлей рыбы, а, допустим, и жорцы, те занимались земледелием в основном. Поэтому у каждого была своя специфика. И вот как-то взяв в архиве дело рыбацких крестьян как должников по оброку, выяснилось, что на прежнем месте жительства у многих крестьян остались родственники. У кого родители, у кого братья, жены с малыми детьми. Потому что не все сразу брали на новое место семью. И чтобы поправить свое положение, многие крестьяне пишут так называемое доношение управителю рыбацкой слободы отпустить их в Москву на своих лошадях, на старое свое жилище, в свои домы для прокормления и для взятия хлеба и домовой своей рухляди. Здесь под словом «рухлядь» понимается домашний скарб. И как раз в этих доношениях, говоря современным языком, и указан адрес. Так, крестьянин Фома Бессонов отпущен из оной своей слободы на старое свое же жилище – до дворцового села Переславского уезда Рязанского села Ловец для прокормления. И вот таким образом мы получили ответ, откуда наши Бессоновы пошли. Интересно, что отпускали крестьян не просто так, потому что в залог в домах оставались их жены и дети – А за возвращение крестьян поручались другие крестьяне, так называемые добрые поручители.
Ну и вот когда, собственно говоря, были найдены эти документы, то мы смогли установить точное место, откуда большинство коренных рыбацких фамилий были привезены. И большинство были привезены из 4 сел, которые считались дворцовыми ловецкими селами, были расположены на берегах Оки, в то время в Рязанской губернии, в Зарайском районе. Это село Дединово, Ловцы, Любичи и Белоумут. Вот эти 4 села. И вот, вы знаете, очень захотелось поехать и посмотреть, где это и что. Но оказалось, что поездка очень длительная, потому что от Москвы ехать около 3 часов. В прошлом году я ездила одна, и меня любезно согласился сопровождать местный краевед Владимир Александрович Благодатских, который не является жителем вот тех мест. Он просто по воле случая туда попал, и когда он приехал, он сказал: «Все, я уже уехать отсюда не смог». Как его, так сказать, покорили эти места. Я ему очень благодарна, он меня провез на машине, все мне показал, рассказал. Я, приехав, доложила это на нашем клубе «Память рода» в рыбацкой библиотеке. И вот Нина Александровна тоже изъявила большое желание поехать. Мы с ней решили повторить этот маршрут. Поездка чуть не сорвалась, потому что была ужасная жара. И Нина Александровна мне пишет: я была в Москве, что мы-то две ненормальные старухи по такой жаре понесемся там нам ходить. Но все-таки мы решили, что, кто знает, может быть, такой возможности больше не будет, и мы поехали. Приехали мы, это теперь эти все 4 села, они относятся к Луховицкому району Московской области. Ну, Луховицы – маленький городок, хотя славные у них там есть. Они связаны с производством оружия, самолетов, и у них прямо под открытым небом есть такая экспозиция, очень красивый, хороший сделан мемориал защитникам Родины. И вообще это считается столицей огурца. Ну, правда, я знаю, что Суздаль тоже считается столицей огурца. Но, говорят, была даже такая пословица: в России 3 столицы – Москва, Рязань и Луховицы. И там даже есть музей. В музее есть огурца, и памятник огурцу есть в городе. И, значит, вот мы с Ниной Александровной поехали по селам. Самое, конечно, главное, такое и считается жемчужиной Луховицкого края, это село Дединово. Селу Дединово отходила вся Ока на юге Московского княжества середины 15 века от литовских до рязанских границ. Представляете, это село такое было. По легендам, рассказам, в этих местах очень любил бывать Иван Грозный. Он любил соколиную охоту, именно туда приезжал. Но основной задачей этих сел, поскольку они назывались ловецкими, естественно, и со времен Василия III еще они числились рыбными ловцами дворцовыми. Повинность была не тяжелая, рыбы было много. Но, помимо всего прочего, они занимались и судоходством. И уже к началу XVII века в селе было налажено строительство грузовых стругов, способных брать до 30 тонн груза, челнов, которые, в отличие от других, не долбились, а там были такими составными. Строительным материалом были огромные дубовые леса по берегу Волги. Вот путешественник и ученый Адам Алиари в своей книге «Путешествие в Московию» 1686 года писал, что в окрестностях Дединова было такое количество дубов, какого мы нигде в России не видели.
Ну, Алиари вообще любил понапутать.
Но тем не менее. А сами дединовцы стали очень искусными корабелами. Здесь при царе Алексее Михайловиче строили корабли для так называемого Галштинского посольства. И вот в 1667 году, июня в 19-й день, великий государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея великие малые белые России самодержец, указал для посылок из Астрахани на Хвалынское море делать корабли в Коломенском уезде, в селе Дединове. Хвалынское море – это бывшее Каспийское море, и задачей первых кораблей была охрана вот торгового, так сказать, флота. И при впадении маленькой реки Ройки в Оку была заложена первая российская государственная кораблестроительная верфь. На ней в 1668 году был построен первый русский корабль «Орел». Вместе с голландскими кораблестроителями в строительстве участвовали и русские кораблестроители Полуэктов и Петров. «Орел» был водоизмещением около 250 тонн, длиной 24,5 метра, шириной 6,5. Экипаж – капитан, 33 матроса, 35 стрельцов. И был вооружен 22 пищалями. Также на этой верфи был построен ботик и две шлюпки. Судьба шлюпок неизвестна, но некоторые историки считают, что вот этот ботик впоследствии был перевезен в Переславль-Залесский, оттуда он его взял Петр I, сейчас он у нас в Санкт-Петербурге. Ну уж есть несколько версий по этому поводу, но вот одна из версий, что он тоже был произведен в Дединове.
Значит, я хочу напомнить, что мы не просто рассказываем историю страны, а все дороги потом приведут в Рыбацкое.
Да, конечно. Вот эта верфь, которая, значит, была в Дединове, первая государственная судоверфь, она просуществовала всего 3 года. Но Петр I очень высоко ее оценил. Он говорил в уставе морском: «Это начинание отеческое, достойно оно есть вечного прославления. Понеже от начинания того, яки от доброго семени, произошло дело морское». И что интересно, в связи с постройкой корабля «Орел» Дединово стало и родиной российского флага, потому что до этого у России не было своего государственного флага. И когда нужно было спустить корабль, под каким знаменем пойдет? И вот, значит, решили создать, соответственно, Алексей Михайлович дал приказ привезти там ткани.
А какой флаг?
Флаг был, значит, он был на 4 части, синий крест делил полотнище, и, значит, 2 поля было красными, а 2 были белыми. Вот считают, что так. Конечно, там спорят историки, но, по крайней мере, хочется сказать, что в Дединове создан очень хороший музей, замечательный краеведческий музей. Представьте, село, в принципе, умирающее. Люди ездят на работу в Москву, потому что там нет работы, по словам жителей. И, тем не менее, они нашли силы и средства создать музей, который сейчас является филиалом Луховицкого краеведческого музея. В этом музее собрали все, что касается... Ну, во-первых, один зал, естественно, посвящен Орлу. И, кстати, там есть 2 картины. Одна — первая государственная судоверфь, а вторая — корабль «Орел» в Астрахани. Подарки голландского посольства в России, потому что сказали, что в Голландии, в морском музее в Роттердаме, там-то отлично знают, что родина российского флота — это село Дединово. А мы вот в России, кого не спросите, так просто ради интереса, вряд ли вам кто-то скажет, что это так. И в этом музее собрано все, что касается истории этого села. А потом вот село Дединово, оно еще славится тем, что там жила Анна Сардановская, первая любовь Есенина, которую он посвятил, считает
Анна Снегина. Анна Снегина?
Да, 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 да. Она жила и учительствовала там, это Анна Сардановская. Оттуда происходит... Ну, вообще, очень они были предприимчивые дединовцы, и многие из них выходили в купцы. И вот одним из таких купцов был Шустов. И до сих пор мы в магазинах можем купить шустовский коньяк.
А он стал... Где это мы можем купить?
Вот у нас в магазинах в настоящее время. И он стал поставщиком императорского двора, что было очень непросто получить такое разрешение. Он его получил. До сих пор эти коньяки производятся. А фамилия Шустов для рыбацких совсем не чужая. Да, у нас в Рыбацком встречаются Шустовы. Ну, мы не можем сказать, что это вот коренные наши рыбацкие. Ну, были, например, были такие Зотовы, Шустовы. Но, как показывает исследование, что связи с дединовцами не прерывались. Браки, крестные, восприемники, свидетели на свадьбах, они все время были. Так что очень интересно. Причем экскурсовод, жена директора музея, учительница школы тоже, она рассказала, что как они проводили свою, как говорится, рекламную кампанию. Они нанимали людей. Люди приходили в самые элитные, скажем, кабаки там в Москве, в Санкт-Петербурге, в других городах. Заказывали себе самые хорошие, дорогие закуски. Значит, перед ними там половые стелились. И спрашивали: а пить что будете? Они говорят: а что у вас в Шустовской? Как у нас Шустовского нет? Да мы в вашем кабаке сидеть не будем. И уходили. Вот так создавали рекламу. Уже тогда это все шло. Но потом Дединово, вот этот музей, он еще интересен тем, что, значит, Екатерина II, когда она пришла к власти, она все вот эти дворцовые села, она раздарила тем, кто был к ней приближен в качестве, так сказать, награды. И Дединово перешло к некому Измайлову, который оставил это село в наследство своему племяннику Льву Измайлову, который был ужасным самодуром. Ну, в общем, он был противоречивый человек, но говорят, что он послужил для Пушкина при написании образа Троекурова в Дубровском. Слава богу, он в Дединове постоянно не жил. Он жил в другом поместье, Хитровщина. Но когда он приезжал, значит, в Дединово, то все родители своих девиц прятали, потому что у него был целый гарем. И сейчас во дворе музея Дединовского лежит надгробие этого Измайлова. Там ангел в виде, говорят, это его последняя пассия. Он боялся быть похороненным в селе Кедровщина, потому что там он уж особенно зверствовал и боялся, что памятник долго не устоит. Но, тем не менее, он сыграл очень большую роль в создании Рязанского ополчения во время Отечественной войны. Вот 1812 года очень большие средства вложил, был отличным организатором. После него он оставил, значит, дединовцев в наследство Толстому, одному из этого рода, с условием, что все крестьяне будут отпущены на волю. Представляете, такой самодур и такой поворот. Но Толстой не захотел отпускать на волю крестьян. Начались волнения. Крестьянским руководителем волнения был Юсов. А Юсов — это тоже коренная рыбацкая фамилия. То есть, понимаете, вот какие-то такие неожиданные связи. Интересно, конечно, и какие-то устойчивые выражения в связи с Дединовым. Например, всех дединовцев стали называть макарами. Говорится о том, что когда Петр I посетил Дединова, к нему подошел староста. Ну, ему Петру понравилась площадь, такое место хорошее. Он говорит, как тебя зовут? Макар. Он хорошее имя, на тебе рубль. И пошел по остальным крестьянам, которые, а тебя как зовут? Ну, то ли крестьянам было сказано говорить все, как староста говорит, либо они увидели, что так. Они все назывались макарами. Говорит, ай да макары. Стали дединовцев макарами называть.
Лидия Русланова «За реченькой дива». В студии «Радио России Санкт-Петербург» журналист Тамара Захарова и мои гости – уроженки Рыбацкого Нина Александровна Карлова и Елена Юрьевна Леонова – рассказывают о поездке в Центральную Россию в поисках прародины жителей села Рыбацкое, переселенных на Невские земли Петром I.
Мои впечатления относятся это к селу Ловцы, потому что, приехав туда, у меня было первое желание пойти на кладбище, потому что мне казалось, что должны остаться корни. И когда мы туда приехали, и тут же на главной дорожке я увидела Бессоновых. Одни могилы, вторые, третьи. Елена Юрьевна меня кричит, Нина Александровна, и я нашла. Боже ты мой, это было столько радости. Мало того, там, в Ловцах, на этом кладбище, мы познакомились с очень необыкновенными людьми. У них был устроен субботник. Они расчищали место для будущего памятника купцу-меценату, который в 1895 году в этих Ловцах построил им двухэтажную школу и церковь великомученицы Екатерины. Выяснилось, что это учителя. Они были очень удивлены и поражены, узнав, что какие-то две, извините меня, старые...
Хватит уже сколько ж можно. Две замечательные...
Приехали сюда из Петербурга
специально
на кладбище узнать и найти корни своих родных, в данном случае Бессоновых. Когда они услышали: «Ой, да что вы, да здесь много этих Бессоновых! И там, и здесь!» Это было вот настолько приятно все это слышать, и как нас встретили, завязался интереснейший очень разговор на эту тему. Меня, конечно, заинтересовало, а есть ли еще живые среди вот Бессоновых-то? «Да, есть!» — на что нам сразу ответили. Поинтересовались, где живут. Ну, нам объяснили, рассказали. Моя бабушка, она из рода Черковых. Я тоже знаю. Она коренная, рыбацкая. Но, к сожалению, в документах я не нашла, откуда она. Я поинтересовалась, а есть ли у вас Черковы? И мне опять ответила: да, есть. Но так как время было ограничено, мы, к сожалению, ну, не смогли посетить.
Музей нас
свезли
в школу. Но зато... Вы знаете, мы были просто...
Конечно. Вот расскажите дальше.
Когда они узнали, что вот мы интересуемся, у нас есть какие-то материалы, которыми они не располагают, потому что, ну, вы сами понимаете, мы все-таки в Петербурге, у нас здесь архивы, а для них это целая проблема приехать. Они отпустили одну женщину, завуча школы, которая нас повезла, у нее была машина, она нас отвезла в школу, нам открыли музей. И мы были просто потрясены, потому что мы узнали, что в Ловцах жил еще некто Цикулин, который тоже вышел в купцы и совершил путешествие, ну, скажем так, а-ля Афанасий Никитин. И его записки были опубликованы в 1825 году, а рукопись находится в Пушкинском доме у нас, хранится. Вот, вы знаете, во всей этой ситуации мы ездили, мы в Белоомуте, скажем, тоже с учителями столкнулись, я увидела настоящую русскую провинциальную интеллигенцию. Знаете, это вот не в обиду сказано будет нашим столичным учителям, но это именно люди, которые несут культуру, которые сохраняют память. Вот удивляешься, маленькое село, как бы и от Москвы, это хоть Московская область, но далеко, но сколько они делают, как их дети работают, как они, сколько любви, сколько души во все это вкладывают. И увидеть этот музей, конечно, было очень здорово, очень интересно.
А еще вот я вас перебью, добавлю. На центральной площади в селе Ловцах там памятник стоит, стелла, Великой Отечественной войне посвященной. И перечень тех, кто ушел из этого села и не вернулся. Их очень много. И вот среди них мы увидели своих коренных рыбацких. Там только одних Бессоновых 5 человек. То есть еще раз подтверждение мы нашли. Там был Мясников, Фролов один. А вот об учителях, то, что говорила Елена Юрьевна, вы знаете, это поразительно, как нас встречали. Когда мы приехали в Белоомут, а мы ведь сначала... С Луховиц ехали на автобусе, что меня поразило, там комфортабельные автобусы. Мы приезжаем, то село, которое нам надо, к этому времени уже подходит паром.
Там через паром, на пароме переправы.
Все переправы на пароме, да. И вот, значит, мы садимся на этот паром, переезжаем Аку. Места, конечно, красивейшие, великолепные.
Правда, дубовых рощ мы не видели.
Ну, уже ничего не осталось, видно.
Да. И там... Может быть, Илиарий приврал, как
нет,
всегда.
Вы знаете, нет, там, как, когда в прошлом году ездила, я видела сгоревшие леса, когда были пожары 2010 года. Очень много выгорело леса, там Шатурский район недалеко, как раз самый такой. Но зато, сказали, 12 новых лесопилок появилось.
Да, и вот это, как говорится, сарафанное радио и телефонное в то же время срабатывало. Нас тут встречают уже на машине учителя другой белоомутской школы. И мы попадаем, что называется, с корабля прямо, ну, не на бал, а в учительскую, где накрыт стол. Тут тебе и бутерброды, тут тебе и коробка шоколадных конфет, хочешь чай, хочешь кофе. Мы были настолько поражены, удивлены. И, ну, это было слов просто не найти. Как нас горячо принимали, как представителей Петербурга, которые занимаются изучением общей нашей, потому что именно с этих мест Саки были переведены крестьяне в Петербург. К тому же мы смогли привести фамилии тех крестьян, которые вот с данного села, с Белоомута, с Ловцев мы называли, с Любичи, с Дединова. То есть мы называли фамилии, найденные нами в архиве. Для них это тоже было очень ценно и интересно.
Да, и опять же, они нам показали, у них музей великолепный создан, учителя. А как мы, собственно говоря, на них попали? Мы зашли утречком, значит, в 8 часов утра в Луховицах. Музей открывался. Я уже по прошлогодней поездке знала сотрудников, с ними наладила контакт. Нам дали газету о празднике, который проходил в Белоомуте. И там было упоминание об одном, значит, человеке. Ну, мы говорим, вот нам бы его найти. Нам дали газету, там, говорит, ладно, завтра
Павел
зайдете.
Половинкин.
Да, Павел Половинкин. И мы с Ниной Александровной, вот после Ловцев, мы поехали в Любичи. Вот место мне очень понравилось. Там такая церковь необыкновенная. И опять же, связана с Санкт-Петербургом. Эта церковь была построена на деньги купца Ларина, который там родился в очень бедной семье. Потом за неимением, так сказать, средств его отдали в кабак помощником там каким-то работать. Но он, видимо, был такой умный человек, он очень быстро разбогател. И, значит, на его деньги была построена церковь, где сейчас он и похоронен. К сожалению, церковь разрушена, но даже от того, что осталось, да, видно, какая это была красавица. Из денег, которые остались после Ларина, была построена школа, в которой были предусмотрены им средства для учителей, для воспитания детей-сирот. Да, и он подал Екатерине II проект образования. И тогда вот вся, значит, знать, они как какой-то там вообще бывший крестьянин, советуют императрице, как нужно обучать крестьянских детей, сам-то он. А он знал несколько языков. Он бывал за границей, он торговал с Англией. То есть был очень образованный человек. И вот после него остались такие средства, что часть денег пошла на финансирование строительства нашей публичной библиотеки в Санкт-Петербурге. Один из залов, который по указу Николая I носит название «Ларинский». А он вот оттуда, из этих Любичей. Была построена в середине прошлого века Ларинская гимназия на Васильевском острове. На эти деньги построили лицей Ришельевский и гимназию с домовой церковью в Одессе. Я вот это все хочется подчеркнуть идеей меценатства. Понимаете, вот люди вышли из этих мест, и они старались в этих местах что-то сделать. У меня все время аналогии проходят, так сказать, с нашими там проблемами рыбацкими. Ну вот это, конечно, очень здорово. И вот мы, Любичи, все, мы кончили, мы должны ехать дальше. Автобус через 2 с чем-то часа идти, нам 8 километров, жара. Вышли на дорогу, проголосовали. Одна не остановилась, вторая, третья остановилась. Двое военных, женщина и мужчина. Довезете? А мы, говорит, не знаем, мы в Москву едем по навигатору. Мы говорим, хоть немножко подвезите. Ну, садитесь. Вот, ну, пока ехали, а что вы тут-то как? Ой, а вот у нас-то как? А мы-то вот свою родословную. Понимаете, люди сразу цепляются. Довезли немножко нас, говорит, вы знаете, вот навигатор нам направо, вам налево. Мы вышли. Чисто поле, какой-то там комплекс животноводческий, не животных, никого. Оттуда грузовик едет. Мы его, значит, остановили, скажите, а как нам в Дедин? А, он говорит, пройдете через этот комплекс, там к церкви выйдете. А нам в музей, там еще 3 километра идти, но как бы тяжеловато нам. Не подвезете нас на грузовике? Он говорит, не, я не могу, я в поле. Ну, мы вышли, значит, стали опять голосовать, останавливается машина, мы говорим, молодой человек, подвезете нас? Он, да ну, у меня бензина мало, мне направо, вам налево. Вдруг мы смотрим, грузовик разворачивается, идет обратно. И говорит, да ты их вот там довези, туда-сюда. Ну, значит, молодой человек довез нас до самого места, куда нам надо. Мы говорим, а завтра мы пойдем в Белоомут. Вот нам надо там найти Половинкина. Он говорит, Павла Михайловича, говорит, да я не знаю, я ему газету показываю. Он говорит, ой, это мой родственник. Сейчас, говорит, я маме позвоню. Маме позвонил, ну, мы договорились, и он нам сбросил телефон этого Павла Половинкина. Мы, значит, приехали, позвонили ему. И вы понимаете, вот молодежь там, она тоже заинтересована. Пока мы были в музее в Дединове, разговаривали с директором музея, совершенно не подстроено, пришел парень какой-то, принес там какой-то замок. Бывший ученик Сергей Александрович, слушайте, я, говорит, вот замок нашел, то, значит, посмотрел для музея. Вот,
да, понимаете, конец 18-го, начало 19-го века.
Вот так вот это создается. А когда еще Нина Александровна не сказала, меня поразило, значит, в Белоомуте они сейчас создают музей. И, конечно, собирают материалы, но Белоомут у них проходит под знаком Николая Платоновича Огарёва, потому что он одно время владел этим Белоомутом. И там еще был такой, как его называют, крестьянский интеллигент Влазнев, который первый этнограф тех мест. Его материалы хранятся, опять же, у нас в Петербурге, в этнографическом музее. Он написал обычаи, историю этих мест. И Влазнев описывал, как Огарёв отпускал крестьян на волю, как крестьяне там падали, рыдали. Что... Не хотели. Ну, он, знаете, революционер-то он был, но он их отпускал за выкуп. И выкуп был значительный.
Ну, согласно закону.
Ну, выкуп был большой.
Ему тоже надо было на что-то жить, отпускать
да,
всех.
И он их отпускал в свободные хлебопашцы. А потом совершенно случайно в архивах собственной канцелярии его императорского величества прошение крестьян села Белоумут. Я взяла, ну уже, знаете, Белоумут, он уже родной. Я взяла это дело. И вот крестьяне просят, чтобы им переоформили ссуду, чтобы они могли погасить долг Горёва. Им пишут, что вот да, мы вам переоформим эту ссуду, но вы предупредите крестьян, что если они не смогут эти деньги отдать, то они из свободных хлебопашцев превратятся в государственных крестьян. То есть это другая степень свободы. И дальше идет бумага, что от государственных крестьян села Белоумут, о продаже леса. У них так денег и не хватило, чтобы откупиться от этой зависимости. И вот когда мы были в школе, мы уже, значит, нам все показали, мы там с ними поговорили, вдруг учительнице кто-то звонит, она говорит, звонит из администрации, спрашивает, не хотите ли вы к ним приехать? Мы с Ниной Александровной засмущались, ну кто вы, частные люди? Приехали, но они создают музей, и вообще сейчас губернатор Московской области, он обещал в этот район сделать какие-то вливания финансовые, чтобы превратить это в туристическую зону, и они вот всячески стараются. Но вы знаете, вот вроде как мы, сколько там поколений наших там жили, но вот это чувство мне даже трудно словами, да, описать. Вот мы с Ниной Александровной ехали обратно, дождик такой идет, а у нас на душе светло, нам так хорошо, мы думаем, Господи, как нам повезло, и какие люди нам замечательные встретились на пути. И вот у меня, я говорю, опять-таки, в Рыбацком, вот дом Слепушкина, опять к нему возвращаюсь. Это единственное место, наверное, у нас в городе, где сохранились вот эти корни, где знают, что, откуда. И у нас собрано так много материалов. Мы не один год провели в архиве. Не хочется, чтобы это все пропало. И вот сейчас, не так давно, умер председатель нашего клуба Герман Витальевич Гассельблат. Его сын говорит, я готов отдать какие-то материалы, которые после него остались. Что-то Пушкинский дом забрал, что-то вот еще возьмите. Библиотека взять не может, у них нет таких площадей. Это вообще не функция библиотеки заниматься музейной работой. А ведь уже этот краеведческий маленький зал, рамки просто тесны для истории Рыбацкого. И ведь и шведская история там, и шведы сейчас будут строить Славянку. Вот как бы это все вместе, можно было бы что-то, наверное, сделать и придумать. И, может быть, и меценаты найдут. Но раньше-то находились, они вот из бедности такой выходили, и они понимали, что нужно что-то оставить, да, после себя, сохранить.
Где ты, где ты, отчий дом, гревший спину под бугром? Синий-синий мой цветок, неприхоженный лесок. Где ты, отчий дом? За рекой поет петух, там стада стерег пастух, и светились из воды три далекие звезды. За рекой поет петух.
Завершается первая часть радиоканала «Ветер в окно». Над ней работали звукорежиссер Ольга Красницкая и журналист Тамара Захарова. Через 25 минут жду вас в программе «Тот единственный сад». Так что не прощаемся. Ну а прямо сейчас литературное чтение.
Литературное чтение на Радио России.
Владимир Набоков. «Другие берега». Главы из романа. Мать ехала с отцом со станции Сиверской, а мы, дети, выехали им навстречу. И, вспоминая именно этот день, я с праздничной ясностью восстанавливаю родной, как собственное кровообращение, путь из нашей Выры в село Рождественно, по ту сторону Оредежи. Красноватую дорогу, сперва шедшую между старым парком и новым, затем колоннадой толстых берез мимо некошенных полей, а дальше поворот, спуск к реке, искрящийся промеж парчевой тины, мост, вдруг разговорившийся под копытами, ослепительный блеск жестянки, оставленный удильщиком на перилах, белую усадьбу дяди на муравчатом холму, другой мост через рукав Оредыжи, другой холм с липами, розовой церковью, мраморным склепом Рукавишниковых, наконец, шоссейную дорогу через село, окаймленную по-русски бобриком светлой травы с песчаными проплешинами да сиреневыми кустами вдоль замшелых изб. Флаги перед новым каменным зданием сельской школы рядом со старым, деревянным. И при стремительном нашем проезде черную белозубую собачонку, выскочившую откуда-то с невероятной скоростью, но в совершенном молчании, сберегавшую лай до того мгновения, когда она очутится вровень с коляской. В это первое необыкновенное десятилетие века фантастически перемешивалось новое со старым. Либеральное с патриархальным, фатальная нищета с фаталистическим богатством. Не раз случалось, что во время завтрака в многоконной орехом обшитой столовой Вырского дома буфетчик Алексей наклонялся с удрученным видом к отцу, шепотом сообщая, при гостях шепот становился особенно шепеляв, что пришли мужики и просят его выйти к ним. Быстро переведя салфетку с колен на скатерть, извинившись перед моей матерью, отец покидал стол. Одно из восточных окон выходило на край сада у парадного подъезда. Оттуда доносилось учтивое жужжание. Невидимая гурьба приветствовала барина. Из-за жары окна были затворены, и нельзя было разобрать смысл переговоров. Крестьяне верно просили разрешения скосить или срубить что-нибудь. И если, как часто бывало, отец немедленно соглашался, гул голосов поднимался снова, и его по старинному русскому обычаю дюжи руки раскачивали и подкидывали несколько раз. Внезапно, глядя с моего места в восточное окно, я становился очевидцем замечательного случая левитации. Там, за стеклом, на секунду являлась в лежачем положении, торжественно и удобно раскинувшись на воздухе, крупная фигура моего отца. Его белый костюм слегка зыбился, прекрасное невозмутимое лицо было обращено к небу. Дважды, трижды он возносился под уханье и ура незримых качальщиков, и третий взлет был выше второго. И вот в последний раз вижу его покоящимся навзничь и как бы навек на кубовом фоне знойного полдня, как те внушительных размеров небожители, которые в непринужденных позах, в ризах, поражающих обилием и силой складок, парят на церковных сводах, в звездах, между тем, как внизу одна от другой загораются в смертных руках восковые свечи, образуя рой огней в мрении ладана, и иерей читает о покое и памяти, и лоснящиеся траурные лилии застят лицо того, кто лежит там, среди плывущих огней, в еще не закрытом гробу. Частые детские болезни особенно сближали меня с матерью. В детстве до 10, что ли, лет я был отягощен исключительными и даже чудовищными способностями к математике, которые быстро потускнели в школьные годы и вовсе пропали в пору моей на редкость бездарной во всех смыслах юности от 15 до 25 лет. Математика играла грозную роль в моих ангинах и скарлатинах, когда вместе с расширением термометрической ртути беспощадно пухли огромные шары и многозначные цифры у меня в мозгу. Будущему узкому специалисту-словеснику будет небезынтересно проследить, как именно изменился при передаче литературному герою в моем романе «Дар» случай, бывший и с автором в детстве. После долгой болезни я лежал в постели, размаянный, слабый, как вдруг нашло на меня блаженное чувство легкости и покоя. Мать, я знал, поехала купить мне очередной подарок. Планомерная ежедневность приношений придавала медленным выздоровлениям и прелесть, и смысл. Что предстояло мне получить на этот раз, я не могу угадать. Но сквозь магический кристалл моего настроения я сверхчувственной ясностью видел ее санки, удалявшиеся по Большой Морской по направлению к Невскому, ныне проспекту какого-то Октября, куда вливается удивленный Герцен. Я различал все. Гнедого рысака, его храп, ритмический щелк его, мошны и твердый стук – комьев мерзлой земли и снега передок. Перед моими глазами, как и перед материнскими, ширился огромный в синем сборчатом ватнике кучерский зад с путевыми часами в кожаной оправе на кушаке. Они показывали 3:20. Мать в вуале, в котиковой шубе, поднимала муфту к лицу грациозно-гравюрным движением нарядной петербургской дамы, летящей в открытых санях. Петли медвежьей полости были сзади прикреплены к обоим углам низкой спинки, за которую держался, стоя на запятках, выездной с кокардой. Не выпуская санок из фокуса ясновидения, я остановился с ними перед магазином Треймана на Невском, где продавались письменные принадлежности, аппетитные игральные карты и безвкусные безделушки из металла и камня. Через несколько минут мать вышла оттуда в сопровождении слуги. Он нес за ней покупку, которая показалась мне обыкновенным фаберовским карандашом. Так что я даже удивился и ничтожности подарка, и тому, что она не может нести сама такую мелочь. Пока выездной запахивал опять полость, я смотрел на пар, выдыхаемый всеми, включая коня. Видел знакомую ужимку матери. У нее была привычка вдруг надуть губы, чтобы отлепилась слишком тесная вуалетка. И вот сейчас, написав это, нежное сетчатое ощущение ее холодной щеки под моими губами возвращается ко мне. Летит, ликуя, стремглав из снежно-синего, синеоконного, еще не спустили штор, прошлого. Вот она вошла ко мне в спальню и остановилась хитрой полуулыбкой. В объятиях у нее большой удлиненный пакет. Его размер был так сильно сокращен в моем видении от того, может быть, что я делал подсознательную поправку на отвратительную возможность, что от недавнего бреда могла остаться у вещей некоторая склонность к гигантизму. Но нет. Карандаш действительно оказался желто-деревянным гигантом, около 2 аршин в длину и, соответственно, толстый. Это рекламное чудовище висело в окне у Треймана, как дирижабль. И мать знала, что я давно мечтаю о нем, как мечтал обо всем, что нельзя было или не совсем можно было за деньги купить. Приказчику пришлось сначала снестись с неким доктором Либнером. Точно дело было и впрямь врачебное. Помню секунду ужасного сомнения. Из графита ли острие? Или это подделка? Нет, настоящий графит. Мало того, когда несколько лет спустя я просверлил в боку гиганта дырку, то с радостью убедился, что становой графит идет через всю длину. Надо бы отдать справедливость Фаберу и Либнеру. С их стороны это было сущее искусство для искусства. О, еще бы, говорила мать, когда бывал, я делился с нею тем или другим необычайным чувством или наблюдением. Еще бы, это я хорошо знаю. И с жутковатой простотой она обсуждала телепатию и сны, и потрескивающие столики, и странные ощущения уже раз виденного дежавю. Среди отдаленных ее предков, сибирских рукавишниковых, коих не должно смешивать с известными московскими купцами того же имени, были староверы. И звучало что-то твердо сектантское в ее отталкивании от обрядов православной церкви. Евангелие она любила какой-то вдохновенной любовью, но в опоре догмы никак не нуждалась. Страшная беззащитность души в вечности и отсутствие там своего угла просто не интересовали ее. Ее проникновенная и невинная вера одинаково принимала и существование вечного, и невозможность осмыслить его в условиях временного. Она верила, что единственное доступное земное душе – это ловить далеко впереди, сквозь туман и грезу жизни, проблеск чего-то настоящего. Так люди дневное мышление, которых особенно неуимчиво, иногда чуют и во сне где-то за щекочущей путаницей и нелепицей видений стройную действительность прошедшей и предстоящей яви. Любить всей душой, а в остальном доверяться судьбе, таково было ее простое правило. «Вот запомни», — говорила она с таинственным видом, предлагая моему вниманию заветную подробность, «жаворонка, поднимающегося в мутно-перламутровое небо бессолнечного весеннего дня, вспышки ночных зорниц, снимающих в разных положениях далекую рощу, краски кленовых листьев на палитре мокрой террасы, клинопись птичьей прогулки на свежем снегу. Как будто предчувствуя, что вещественная часть ее мира должна скоро погибнуть, она необыкновенно бережно относилась ко всем вешкам прошлого, рассыпанным и по ее родовому имению, и по соседнему поместью свекрови, и по земле брата за рекой. Ее родители оба скончались от рака, вскоре после ее свадьбы, а до этого умерло молодыми 7 из 9 их детей. И память обо всей этой обильной далекой жизни, мешаясь с веселыми велосипедами и крокетными душками ее девичества, украшала мифологическими виньетками Выру, Батова и Рождественна на детальной, но несколько несбыточной карте. Таким образом, я унаследовал восхитительную фатаморгану, все красоты неотторжимых богатств, призрачное имущество, и это оказалось прекрасным закалом от предназначенных потерь.
Вы слушали главы автобиографического романа Владимира Набокова «Другие берега». Читал народный артист России Андрей Толубеев. Режиссер Галина Дмитренко, звукорежиссер Ольга Климович, редактор Татьяна Путренко. Продолжение следует.